фраза. Значит, а о чем она и вообще от кого она? Здесь эта фраза от, как бы, как это сказать, проводника этого знания. Значит, тот, кто записал это учение, то есть эти 108 афоризмов, тот, кто сам прошел через них, и тот, кто оставил нам наследство, как правило, это очень скромные люди, они не подписывались. В тантрах нет, что там, знаете, надиктовал Шива, записал там Ватя Иванов, да, то есть такого редко, нет, бывает, но редко. Вот, как правило, на худой конец, это как бы со слов того-то учителя, он процитировал, но кто написал, откуда взялся трактат, никто не знает. Это крайняя степень анонимности. Значит, поэтому кто автор, да, автор, кто автор, начнем с того, кто автор. Автор одинак, изначально, вот он. Высшая реальность или высший абсолют, как угодно называйте. Иногда, правда, любят формулировку такую, космический разум. Но на самом деле, при более глубоком рассмотрении, это хромает формулировка. Дело в том, что разум это всего лишь инструмент, даже если он космических размеров. За этим космическим разумом должна быть космическая душа, которая этим разумом пользуется. Вот. Но это уже вопрос, кому как нравится. Так вот, все пришло это знание оттуда. Но, как правило, оно бывает озвучено теми или иными людьми, богами, полубогами, йогами, которые, как это сказать, которым это сказали или которые это получили. Вот, допустим, огромный пласт древнеиндийских философских текстов, они так и называются, услышанное. Услышанное. То есть вот провидец в состоянии транса, или я уж не знаю, в каком он состоянии, или непосредственно, так сказать, вот с лицезрением высшего получил это знание и только лишь сделал то, что записал его на бумагу по повелению вот этого высшего. Вот. И это своего рода такое доброе напутствие вот всех тех учителей, которые прошли по этому знанию и которые передали его нам. Понятно, что кое-кто из них жив до сих пор, вероятно. И как бы излагая это такое пожелание, да доживу я до того времени, как вы испытаете все то, что испытал я. То есть он как бы в некотором смысле призывает вас либо быстрее осуществить это знание, то есть достичь его практически, ну, либо наоборот, прожить очень долгий период времени, чтобы дождаться, пока оно, значит, дойдет до понимающего. Как вы испытаете все то, что испытал я, пусть это счастье зальет вас. Вот здесь интересно второе предложение, пусть это счастье зальет вас. Что тогда вопрос возникает? Вот там где-то говорят, в Гималаях сидят мудрецы, достигшие каких-то неимоверных высот, находятся в самадхи. Высшее состояние, значит, сознания. Вот, последняя ступень в йоге Патанджали, самадхи. И возникает вопрос, ну хорошо, а что это за самадхи за такое? Может быть, и не стоит, в общем-то, стремиться. Может быть, это, в общем-то, совсем и неприятно.
Да? Здесь говорят не дыхание, не дыхание, а самое состояние.
Да, ну я сейчас вот в такие подробности, так сказать, не буду отвечать. Не хотя, не да, не действительно, там достаточно. Нет, это, кстати, в физиологии йоги, в физиологии тантры достаточно все детально описано.
Серебряная нить, как-то все знают.
Ну, там, да, это отдельная тема, ну да, то есть, как бы там есть кое-какие такие вот особенности. Так вот, а что же это за состояние за такое, к которому нас призывают? Может быть, оно совсем и неприятное, может быть, это как поход к зубному врачу, знаете, да, больно, ну, в общем, надо, но больно, понимаете, да? Вот, и
Вот я тоже, опять же, с некоторыми людьми разговариваю, они говорят, ну вот йога, зачем она тебе нужна, зачем ты ее занимаешь, что она тебе дает, там, и так далее, и так далее. То есть даже наоборот, какое-то такое чувство настороженного отторжения, потому что люди побаиваются, что за йога за какая-то. Что от нее ожидать, каких эмоций от нее ожидать. Так вот, все совершенно великолепно. Самая, так сказать, последняя ступень, которую человек ощущает, прежде чем вот туда уйти в самадхи, это безграничное счастье. А потом начинается счастье такое, которое нельзя выразить словами, его даже счастьем назвать нельзя. Это такое счастье, такое радость, такое что-то такое сверх. Не существует в человеческом языке терминов. Поэтому просто Будда молчал и улыбался на вопрос, что же он испытывает после просветления. Молчал и улыбался. Его, правда, циником считали. Говорили, он врет все, он все врет. Он просто молчит и улыбается. Да? А он просто не мог сказать ничего. Но вот прежде чем вы этого достигнете, у вас счастье будет нарастать. Нарастать, 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 нарастать. И очень-очень сильно. Так вот, эмоционально надо ожидать от духовной практики, это именно счастье. Тогда размытые понятия, что такое счастье. Для каждого оно свое, понятно. Да? Но тем не менее, оно присуще всем. И какой из этого мы сделаем вывод, что если вы занимаетесь йогой долго и упорно, и жизнь становится все хуже, хуже, хуже и хуже, то вы, вероятно, занимаетесь чем-то другим, а не йогой. Другое дело, что иногда приходит карма. Иногда, конечно, по долгам надо платить. Понимаете, да? То есть, если мы кому-то должны, мы должны расплачиваться. И вот иногда бывает так, человек начинает заниматься йогой, и кредиторы, которые считали нас безнадежными должниками, вдруг увидели, смотри-ка, у него деньжата завелись, давай-ка мы тоже предъявим ему счет. Вот такое иногда бывает. Человек начинает заниматься йогой, и вдруг у него вся жизнь поползла. И что-то и тут заболело, и в семейных делах что-то там, это, и на работе вроде крокодил, то ловится, то не ловится. То есть все ожило, все зашевелилось. Причем не всегда в положительную сторону. Вот, почему? Кармические долги. Здесь никуда не попрешь. Но это как болезнь, которая в нас была. То есть и в том плане, что нам ее переболеть, ну как бы, мы должны были вообще умереть через год, когда бы ей заболели. А сейчас мы отделываемся одним насморком. Понимаете, от того, что мы начали заниматься йогой, мы как бы набираем эту энергию, мы как бы раздаем кармические долги. Или отдаем их, ну, в максимально таком приемлемом для себя, значит, варианте. Вот такие нюансы бывают в йоге. Бывают, действительно, человек начинает заниматься йогой, ну действительно, знаете, когда долго в доме не убирался, начинаешь подметать пыль, голова кружится плохо. Ну, потому что долго не убирался. Когда ничего не трогаешь, пыль лежит. Вроде нормально. Но после того, как все вычищено и убрано, если после этого все хуже и хуже, да, то есть и вообще там просвета не видно, значит вы чем-то другим занимаетесь, понимаете, да, то есть. А йога это то учение, которое должно вам давать счастье. Счастье по нарастающей. Иногда приходится, что называется, идти через тернии к звездам. Иногда не все так весело. Но на самом деле вы потом поймете, что, знаете, чтобы убежать из тюрьмы, иногда надо попотеть и перепилить решетку. Вот. Но потом звезды. 12 апреля, 64-го, вот 12 апреля точно будет каким-нибудь космическим праздником, ну, когда вот человечество станет более-менее таким открытым и чаще будет смотреть на звезды, а не в свои кошельки, да, вот тогда это станет более таким праздником, я думаю. А, так вот, с другой стороны, это пожелание. Пожелание в традиции йоги очень много чего значит. Я постоянно рассказываю такую историю, свидетелем которой я был. Однажды один тантрический гуру при мне, разговаривая с двумя джентльменами, гуру, кстати, не нашей традиции, но как-то вот он как-то вот оказался он в нашей стране. И один из молодых людей что-то начал с ним говорить, и в плане того, что я как же, неужели я там, был такой вопрос, неужели, практикуя согласно вашему методу, я достигну вот этого всего-всего-всего, и начал ему, ну, вести себя несколько так, это самонадея, начал чуть ли не в лицо смеяться, это чушь, говорю. Вот. На что гуру очень скромно отвечал, я вам обещаю. Но потом по-английски, там, плохо, вероятно, думал, что он его не поняли, еще раз повторил, я вам обещаю. Но повторил, третий раз, я вам обещаю. Молодой человек так и не понял, о чем ему говорят. Значит, со словами у гуру все очень строго. Если обещал, значит получит тот человек, кому он обещал. Это очень-очень серьезно. Если вам кто-то вас благословил там, значит, вот в этой иерархии тантрической гуру, и сказал, у тебя все будет окей, ну, это очень серьезно. Это очень серьезное вливание в вас, как бы, успеха, вот так скажем. А вот, и поэтому здесь нам косвенно, что называется, дают такое, значит, вот, благословение. Пусть это счастье зальет вас. А, вот. Вопросы.
А вот что подразумевается под боги и полубоги?
Боги и полубоги, да. Значит, ну это опять же сленг. Это сленг. Но есть разные миры, как учит йога. Причем вывод она это делает на двух, так сказать, двух таких вот моментах. Первый момент это реальный опыт тех людей, которые достигли совершенства в йоге. У них, как говорят, открываются совершенно немыслимые способности. Говорят, что Будда мог переноситься в любую точку Вселенной. То есть он мог побывать везде, где захотел. Не знаю, как телепортация, как это называть, вообще не знаю, как к этому относиться. Но тем не менее, он свидетельствовал. В том, ну как бы там вопрос даже не стал, в том числе и физическим телом. То есть там, ну, это то, что называется чудеса в нашем понимании, а в понимании Будды это просто тонкое проявление реальности. Ну, как бы сказали современные ученые, может, он там из протоплазмы сделал себе тело, а не из атома, да, и как-то там существовал. Не берусь судить. Значит, первый момент это такие как бы факты, которые свидетельства людей, или достигших, значит, вот в древности этого и оставивших воспоминания. Второе это теория. Собственно, сама теория йоги, логика йоги. Так вот, согласно теории логики йоги, нет никаких противоречий того, что вся Вселенная заселена разумными существами, как у которых может быть другая форма, метаболизм, тело там, или форма существования. Вот. В древности, понятно, таких умных слов не было, и если какая-то более технически или психически развитая цивилизация, значит, посещала этот мир, говорили, вот боги, полубоги на своих, значит, огненных колесницах, значит, время от времени прилетали на землю и улетали. Вот, как правило, ну, под богами и полубогами подразумевались живые существа, иногда похожие на людей, иногда нет, которые обладали более развитой техникой. Ну, я вас уверяю, что вы бы сейчас приехали на Мерседесе куда-нибудь, там, в средние века, вы бы тоже попали, не в средние, в Индию, в раздел богов, ну, на худой конец, полубогов, да, то есть. Вот, поэтому это, так сказать, такие вот существа, которые в более высокой иерархии стоят, нежели люди. Вот, но там есть, правда, нюансы, особенности, так называемые миры и формы существования в них. Это тоже такая тема, достаточно спекулятивная, много было копий сломано о том, что куда человек, так сказать, вот, что такое рай, что такое ад, существуют ли эти понятия или нет. В известном смысле да, отвечает йога, в известном смысле нет. Вы можете попасть действительно в миры, где очень быстро реализуются ваши любые желания, так называемый рай. Вы можете попасть в мир, где, в общем-то, совсем не сладко тем, кто там находится. Это так называемый ад. Попадаем мы туда или туда, согласно нашим поступкам здесь. Потом мы опять склонны рождаться на земле. Но считается, что рождение на земле самое-самое лучшее. Что лучше родиться на земле, чем в раю. Почему? Больше простор для духовного роста. Вот. Но это отдельная тема, мы еще, может быть, поговорим на эту тему, хотя она не такая интересная, как кажется. Так вот, под богами и полубогами иногда подразумевают вот, людей, которые достигли каких-то определенных психических сил и сравнялись в могуществу с этими древними мифическими богами, которые там мановением руки там, и гора значит, разрушалась, там, или океан, что-то с ним случалось. Вот в таком ключе. Поговорим еще мы об этом. Так, еще вопросы есть ли? Так, ну мы тогда пунктуально уложились.
Давайте 5 минут 5.
Так. А, хорошо, хорошо, хорошо. Если у нас есть 5 минут, значит, следующий афоризм достаточно серьезный, и писать мы его не будем. Здесь начинается, это было как бы такое вступление. Да. Вообще, на самом деле, говорят, что 108 афоризмов – это укороченный вариант более подробного трактата. И действительно, в этом есть, можно предположить, это уж больно темы прыгают. Понимаете, да? Вот как если бы взяли толстую книгу, а вот эту главу оставить, и вот эту страницу оставить, все остальное вырвать, бумага дорогая. Напоминаю, в древности очень дорогая бумага была. Напечатать книгу – это заслуга. Вот, поэтому иногда говорят, что это сжатые 1008 афоризмов. 1008 афоризмов, но нехватка бумаги заставила сжать их до 108. Честно сказать, не знаю, не видел 1008 вот такого. Хотя нет, есть тексты, где они есть, но не полностью там, но как бы моменты, такие внутренние наши моменты перевода там и так далее, у меня не есть кое-какие из них. Но вставлять их или нет, я не знаю. Ну 108, ну точно, как есть. А 1008 вопросов. Вот точно так же, как с 27 приложениями. Какие-то есть, а каких-то нет. Куда делись? Так. Значит, поэтому вот начиная с 4-й мы на следующую начнем рассматривать. Там резкий такой реверанс, прыжок. Значит, и уже другая тема начинает рассматриваться. Собственно, вот уже практика. Значит, теперь, пока у нас есть еще пару минут, вот чтобы у вас в голове такая структура вырисовалась, хотя любая структура в йоге это всего лишь полет безумного воображения, но тем не менее, в нашей школе есть триада. Все, что касается вот этих вот разделов энергии. Особенно все, что касается сексуальности в том или ином ее проявлении. Это такая пирамида из трех больших-больших ступеней. Первый большой-большой пласт или ступень – это так называемая йога союза. Не советская йога, а союза, да? Вот. Это йога секса, если еще говорить по, ну, называть вещи своими именами. То есть это те нюансы, как использовать проявление своей сексуальной энергии, ну, знаете, вот на уровне физическом, вот на уровне физическом, значит, это йога-союз. Ну, более такое хлесткое название йога-секса. Да? То есть, если такую книжку написать, она будет очень хорошо раскупаться. А вот йога-союза я не знаю. Вот. Стоит дальше вторая ступень. Это так называемая тантра-йога. Но тантра-йога не вот в обычном понимании тантра-йоги, а тантра-йога как бы нашей школы. Она несколько в других школах под тантра-йогой все понимается. У нас как бы несколько разбивается. Значит, вот вторая ступень тантра-йога. И, наконец, третья ступень. Самая-самая высшая, священная, сакральная, самая мощная, быстрая – это йога влюбленности. Значит, как вы видите, все они так или иначе, прямо или косвенно, их можно, ну, как бы объединить в вот эту единую тематику. Мы же сейчас с вами занимаемся вот этой промежуточной ступенью тантра-йогой. Тантра-йога. Значит, йога союза, она более, как бы сказать, практична, что ли, да? А там теории поменьше, но реальных физических, подчеркиваю, упражнений побольше. Вот. А мы же с вами занимаемся, ну, йога влюбленности вообще высший пилотаж. На нее мы будем ссылаться. Но изложить ее достаточно трудно.
Это какой-то аналог гуру йоги?
Что именно аналог гуру йоги?
Ну вот есть такое понятие, как гуру йога. Там же это психика. Ну то есть оно вообще по многим духовным системам, когда ты считаешь на своему духовному учителю, в общем-то, через его милость, если зрение, ну не то, что если зрение, а просто, ну скажем, там, милость, скажем, ну какие-то. Потому что сила одинаковая, да, то есть она проявляется через учителя. И ученик, он как бы видит своего учителя как бы уже одинаковый.
Нет, это несколько другое.
Это не ощущает, ну, такие.
Но это я понимаю о чем. Я понимаю, о чем здесь идет речь. Нет, здесь акцент несколько другой, хотя какие-то моменты, безусловно, присутствуют. Ну как, все йоги едины. Для того, что еще надо понимать под гуру-йогой, очень много разных направлений гуру-йоги. Допустим, если мы берем тантрический буддизм, там свое понимается. Если мы берем там, ну, другие ветви, допустим, индуистские, там несколько свое. Где-то да, но в то же время и маленькие нюансы, особенности есть. Потому что я, если я скажу «да» полностью, то потом как бы надо говорить, что я подразумеваю под гуру-йогой. Потому что, еще раз говорю, что под словом гуру-йога встречаются совершенно иногда своеобразные учения. Где-то они близки отчасти вообще к другим разделам йоги, таким как мантра-йога, там, крия-йога там, и так далее.